Здравствуйте. Я хочу нашу сегодняшнюю встречу начать с воспоминаний. С воспоминаний, относящихся к 1982 году. Мне тогда было 14 лет, и я впервые задумался о вопросах смысла жизни, о вопросах бытия и человечества вообще. И моего лично, в частности. И эти вопросы привели меня в храм, привели меня к священнику. Хотя тогда привлечение к религии несовершеннолетних наказывалось уголовной статьей, и батюшке грозил срок за общение со мной. Тем не менее, отец Владимир не только отвечал на многочисленные мои каверзные вопросы, но и допустил к своей библиотеке. И в этой библиотеке я нашел книгу, учебник семинарский для третьего класса семинарии, которая называлась «Основное богословие». Назвать вот то издание книгой даже, наверное, будет преувеличением, это были переплетенные машинописные листочки, причем в пятой, шестой, а может быть, даже седьмой копии, очень трудно читаемые. Но то, что я там прочитал, меня просто потрясло. Там доказывалось существование Бога. Там очень убедительно разбивались в прах аргументы, так называемые, против существования Бога. Там разбивались в прах атеистические, материалистические теории происхождения религии, и наоборот, преподносился религиозный взгляд на происхождение религии. Я не могу сказать, что эта книга сделала меня верующим, потому что Господь действительно коснулся моего сердца все-таки в таинстве причастия, но, тем не менее, мировоззренчески она, конечно, мой разум буквально перевернула. Она перевернула мое мировоззрение. И потом, когда вот эта книга, этот учебник машинописный, рассудочно, на рассудочном уровне показал мне реальность существования Бога, я приходил домой. Там, конечно, как в каждой советской семье, постоянно работал телевизор. И вот я садился у телевизора и ждал, когда же диктор, а дикторы все были очень серьезные, советские такие дикторы, когда же он скажет самую главную новость: есть Бог. Я это очень долго ждал, но так и не дождался. По телевизору так и не сказали, что Бог есть. Но вот эти детские мечты, чтобы по телевизору сказали то, о чем написано было вот в этих машинописных листочках основного богословия, они реализовались. Реализовались в телеканал «Союз», с экрана которого мы пытаемся достучаться до всех вас и сказать главную новость, которая должна войти в ваши сердца, что есть Бог. Это главная новость вообще, ну, всего нашего существования. И вот сегодня в нашей студии, недавно открывшейся в Москве в Андреевском монастыре, гость, первый гость этой студии, автор этой книги, этого учебника. Ну, мы сейчас знаем, что и, конечно, гораздо большего количества книг. Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Здравствуйте, Алексей Ильич. Я прошу прощения за такое длинное вступление, но я просто хотел, чтобы наши зрители поняли, почему вы на телеканале «Союз» постоянно, так сказать, присутствуете, и почему ну, в какой-то степени вы являетесь, так сказать, знаменем телеканала «Союз». И выразить вам глубокое почтение, которое идет еще вот с моего 14-летнего возраста. А сегодня вы просвещаете уже не только вот посредством своих книг духовенство и мирян, тех, которые книги читают, но и огромную нашу зрительскую аудиторию. Еще раз вас приветствую в студии телеканала «Союз».
Спасибо, отец Дмитрий. Хорошее начало, половина дела.
Да. И позвольте начать нашу сегодняшнюю встречу с вами с такого, может быть, банального вопроса, но я думаю, что он интересен зрителям, потому что они очень много уже... Для телевидения нашего это много лет. Кто-то 2, кто-то 3, кто-то 4, кто-то, может быть, и все 5 лет слушают ваши удивительные лекции, которые действительно приводят людей к Богу, но понятия не имеют, кто же такой Алексей Ильич Осипов. Вот давайте я так сформулирую вопрос, как его формулирует современная пресса. Кто вы, профессор Осипов?
Замечательно. Вопрос, конечно, непростой, но придется поисповедоваться. Первое, о чем хочу сказать, что когда мне было года 4-5, где-то в этом возрасте, я все время приставал к своей маме, откуда я? И поскольку, видимо, ей мой вопрос изрядно надоел, однажды она мне сказала: я тебя купила на базаре. Я с тех пор успокоился. И вот теперь я знаю, что, оказывается, я родился на Земле, не инопланетянин, никаких предшествовавших воплощений у меня не было, и что моя жизнь началась именно здесь. Более того, теперь я даже убежден, что и других перевоплощений у меня не будет. Хотя иногда так меня спрашивают: а как вы относитесь к клонированию? Я говорю: о, очень положительно. Я бы тогда сидел дома, читал бы книжки, ездил куда мне хочется, а мои клоны разъезжали бы повсюду и выступали вместо меня. Это было бы просто изумительно. Но пока еще это райское блаженство для меня недостижимо. Ну, а дальше что же сказать? Моя жизнь, как и у всех людей, ел, пил, учился. Учился в семинарии, в академии. Но самое главное учение началось только тогда, когда я начал преподавать. Римляне правильно говорили: «Доцендо дисцимус, уча учимся». Я понял, действительно, только тогда и начинается обучение, когда ты хочешь других обучать. Тогда только начинаешь видеть, первое, что ничего не знаешь. Во-вторых, что почти ничего не понимаешь. В-третьих, что ты совсем не можешь быть учителем только по одной причине, что ты сам ничего не делаешь. Ибо учителем, тем более, когда мы говорим о таких высоких вещах, как христианская педагогика и научение христианским истинам, немыслимо без того, чтобы человек сам стал хоть немножко христианином. И это оказалось для меня, если хотите, очень большим открытием, что, оказывается, я совсем не тот, кем я должен быть. Ну вот так, и продолжая, значит, учиться, и все более убеждаясь в том, что чем, кажется, шире раздвигается горизонт, тем уже не кажется, а на самом деле я меньше все знаю, это совершенно естественно, поскольку горизонт раздвигается, я бы сказал, в геометрической прогрессии, а свои познания видишь в арифметической наоборот. Вот таким образом все более приходишь к выводу тому, о котором сказал хорошо академик Наан: как много нужно знать, чтобы узнать, как мало ты знаешь. Вот так сейчас я в этом состоянии и нахожусь. Теперь я преподаю, как вы уже сказали, по-моему, Московской духовной академии, читаю там лекции по основному богословию, так называется, для широкой публики, хотя все студенты знают другое название, более точное, но сокровенное, о котором не знают внешние люди. Что этот предмет называется самое основное богословие, а не просто основное, естественно. Ну вот так, видите, вот и вся моя жизнь. А прочие вещи, там и говорить просто нечего. Она как у всех и всегда. Единственная правда, вот есть один момент, который, может быть, отсутствует у многих людей. Я вот читаю лекции в академии, общественные лекции, получаю много разных писем, вижу, до чего я хорош, и вижу, что все более и более я хорошим себя чувствую и вижу. И вот теперь жду, не дождусь только одного. Когда же меня живьем-то канонизируют? Но вот, к сожалению, этого момента не наступает. А когда я говорю об этом, все смеются. Почему? Чего ж тут смешного? Не правда ли? Да, ну вот так. Вот и вся моя биография. Единственное осталось последнее, что сказать. Вот пока еще мне не открыт день, когда я перейду в другой мир и час. Это мне пока неизвестно, поэтому жизнь не завершилась. Вы сказали, что жизнь за плечами. Все, что за плечами, да, да, оно уже прошло. Но самое-то главное теперь – это то, что впереди. Дай Бог, чтобы то, что впереди, хотя бы немножко в этом отрезке времени, начать быть православным христианином. Об этом я, по крайней мере, мечтаю. Хотя святые отцы запрещают мечтательность. Говорят, что мечтательность – это самый легкий и прямой путь к прелести. Ой, не дай Бог впасть в это. Но все-таки, чтобы быть православным христианином, об этом-то можно мечтать или нет? Вот даже, это последний вопрос, нужно. На который я еще пока не ответил. Вот так.
Алексей Ильич, вот возвращаясь в 82-й, опять же, год, для меня он такой судьбоносный, поэтому, да. поэтому я в него и возвращаюсь. Хотелось бы поговорить вот о такой проблеме. Когда вот эта книга самого основного богословия
правильно
перевернула мою жизнь, а мне, конечно же, захотелось вот этой радостью обретения Бога поделиться с окружающими, с близкими людьми. И вот я выпросил буквально колено преклоненно у батюшки этот учебник, завернув его там в массу, так сказать, советских газет, и принес своему другу с тем, чтобы он его прочитал и тоже все понял. Прошел день, два, три, неделя. Ну, мы постоянно общались, я заходил к нему. И вот я смотрю, вот где эта книга лежала, там она и оставалась лежать. Вот. Ну, естественно, что там на третий день я просто уже стал присматриваться, что, может, она хоть чуть-чуть сдвинута. Нет, она лежала нетронутой. И вот когда прошло какое-то время, когда уже книгу надо было возвращать, я спросил, а почему ты вот не читаешь ее? И он сказал совершенно потрясшую меня вещь, ответ на которую я для себя вот не нашел до сих пор. «Ты знаешь, — сказал он мне, — а меня в этой жизни все устраивает. Я верю тебе, что вот если я прочитаю эту книгу, я поверю в Бога. Но ты понимаешь, в моей жизни все хорошо. Все меня устраивает. Семья, там, учеба, работа, жена, если моделировать эту ситуацию вот на каких-то других людей. У меня все в жизни гармонично и хорошо. Я не хочу менять свою жизнь. У меня прекрасные отношения на работе, меня уважают, у меня нормальная зарплата, у меня все хорошо в семье, у меня нет никаких проблем. Зачем мне читать эту книгу и менять свою жизнь? Вот как подвигнуть вот таких людей, у которых все хорошо, изменить свою жизнь? И надо ли им изменять свою жизнь? И ведь потом мы же знаем, что вот богоискательство и обращение к Богу, оно иногда не очень гармонично проходит. И как бы внешне гармоничная жизнь изначально, она вдруг приходит в дисгармонию. Вот как тут быть?
Вы знаете, когда проповедовал сам Христос, то далеко-далеко не все слушали Его, шли за Ним и тем более соглашались с Ним. Так что рассчитывать на то, что каждый человек заинтересуется вот этим основным вопросом нашей жизни, зачем я живу, без которого невозможно ответить на вопрос на тот, если мне хорошо сейчас, то зачем мне что-то другое искать. Так вот, целый ряд есть людей. Если этого вопроса для человека не существует, то очень трудно его подвигнуть к какому-то исканию, к какому-то чтению, к интересу. Но если у человека что-то все-таки там шевелится внутри, в душе, то поговорить об этом, наверное, стоило бы. И стоило бы поговорить, наверное, с таких позиций. Ведь он говорит, что сейчас мне все хорошо, но он же знает, что каждый рожденный приговорен к смерти. Во-вторых, он знает, что никто не знает, к какой смерти. В-третьих, когда он говорит, что меня устраивает моя семья, особенно, или, как многие говорят, мой смысл жизни в моих детях, то приходится невольно задать им вопрос. Какое страшное слово вы произнесли. Как бы вы назвали того человека, который бы говорил, пламенно говорил, что он любит вот своих детей, допустим, так, и послал бы их на верную, неминуемую смерть? Что бы вы сказали тогда об этом человеке? Он бы, наверное, отшатнулся в ужасе. А на самом деле, что такое смысл жизни в моих детях, например? Ты разве не знал, что, рождая ребенка, ты приговорил его к смерти? Это ты называешь любовью? Это называешь смыслом жизни? Вот это одно из таких очень важных положений, которое должно задуматься, должно заставить задуматься человека. Можно ли назвать, я назвал самое главное, мой смысл жизни в моих детях? Для тех же людей, которые просто удовлетворены своим, кажется, настоящим состоянием, здоровьем, материальным положением, социальным, то неужели не хватает ума у человека понять, что во мгновение ока, неизвестно по каким причинам, все это может измениться? Один сосудик лопнул, и что все твое благополучие? Будь ты кем угодно, каким угодно миллиардером, будь какая угодно у тебя семья, а ты лежишь в параличе. Как-то прочитал один миллиардер, его питают, он бедный, болен раком горла, и его питают жиденькой пищей, ложечкой туда. Ох, какой замечательный смысл жизни. И никто не застрахован. Ни от каких болезней, ни от каких несчастий, и вообще ни от каких треволнений этой жизни. Поэтому, когда слышишь вот такие вот заявления о том, что мне все хорошо, и мне больше ничего не надо, то уже смотришь на него, он в своем уме или нет? Что за странность? Ты разве знаешь, ты сейчас лег здоровым, а ты уверен, что проснешься таковым же? Ты пошел на работу, ты уверен, что ты вернешься с нее? И так далее, и без конца. Это взгляд на жизнь, я не только примитивный, это какой-то слепой, неразумный, рискую сказать, без умны. Поэтому главным вопросом, без решения которого человек никогда не может сказать, что вот я удовлетворен и больше мне ничего на свете не надо. Это вопрос, на который надо ответить. Зачем я живу? Зачем мы живем? Зачем живет все человечество? Каков смысл этой жизни, если эта жизнь кончается смертью? Каков смысл? И здесь принципиально два ответа. Принципиально, в которых есть нюансы, но ответа только два. Или есть вечность для человеческой личности, то есть есть душа, есть бессмертие, есть Бог. И тогда я понимаю, в чем состоит смысл моей жизни. И если это тем более вечность, которая, как говорит христианская религия, что это не просто вечное какое-то странное бытие, а это бытие блага, бытие такого блаженства, перед которым даже все земное ничто. И если хотите, можно хотя бы такое сравнение сделать. Скажите влюбленному, в чем его счастье, в чем его смысл жизни, что ему нужно, нужно ли ему еще что-нибудь? Скажет, ничего. Ничего. Ромео и Джульетта, Руслан и Людмила, Аида. Да Господи, князь Серебряный, возьмите Алексея Константиновича Толстого. Вы посмотрите эти вообще старые романы. Они великолепно описывали. Описывали эту человеческую любовь и показали, что очень важно. Когда в человеческом сердце это есть, все, ему больше ничего не надо. Так вот, христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни как раз заключается в том, чтобы достойно войти в ту вечность, где человек будет преисполнен этой любовью. А возьмите противоположный теперь, второй вариант. Нет Бога, нет души, нет вечности. Я живу один раз, и моя жена, и дети, и все на свете живут один раз, и все человечество живет один раз. И в конечном счете, как твердо говорит наука, твердо, человечество как биологический вид смертно. Так? Скажите тогда, зачем я живу? Какой смысл в этой жизни? Какой смысл, самое главное, в чем?
Никакого, просто добре жить. И просто жить. Да. В самом процессе жизни. Ну, вот. Говорят
хорошо,
эти люди.
Да. Ну, в отношении самого процесса жизни мы уже поговорили. Мы не знаем, что будет в следующую минуту. Мы не знаем. Если бы мы, конечно, все время находились в том здоровом благополучии, здоровым и физически, и социально, и материально, ну, можно было бы еще как-то говорить. Кто нам гарантирует? Разве мы не видим на своих друзьях, своих знакомых, по прессе, по телевидению? Разве мы не видим, как во мгновение ока все переворачивается? Сегодня он в славе, завтра его в землю закапают. Это же безумие. Так вот, а если поэтому смысла в этой жизни нет, если это мое благополучие, что называется, на острие каком-то, так, который вот-вот, и я упал неизвестно куда, неужели человек не должен задуматься, тогда зачем же все это существует и какой смысл? Если он задумается, вы упомянули о богоискателях, действительно, очень многие, кто действительно серьезно задумывался над этим вопросом, они приходили к одному выводу. Или есть Бог, или бессмыслица. Кстати, многие, для которых этот вопрос стал ребром, кончали даже жизнь самоубийством, когда они не смогли убедиться в том, что есть Бог. Многие же приходили к убеждению в бытии Бога и потом на личном религиозном опыте убеждались, что действительно Бог – это реальность, духовный мир – это реальность, и реальность – преисполненное благо, а не чего-либо другого. Ну, вот так в общих чертах я мог бы сказать и об этом ответить на такой вопрос.
То есть, в принципе, если вот так очень обобщить и сказать одной фразой, то это, наверное, будет звучать как момент о море, память о смерти.
Да, я вас понял. Она может быть очень разная. Для одного человека, для неверующего, само воспоминание о смерти – это ужас и отчаяние. Я все теряю здесь. и навеки вечные. Ведь что говорит атеизм? Верь, человек, что вечная смерть тебя ожидает. Изумительно. Изумительно просто. А есть и другое понимание, помнить о смерти. Когда с точки зрения того, что я смертен, я начинаю уже по существу осмысливать и понимать всю свою жизнь, всю свою деятельность, все свои нравственные и безнравственные поступки. Я начинаю понимать, что совесть – это не абстракция, а действительно голос истины, если хотите, как в народе говорят, голос Божий. Вот так, я полагаю, можно бы, так сказать, реагировать на подобного рода вопросы.
Нам к эфиру поступило очень много вопросов. И начнем мы вот с такого письма. Алексей Ильич, я вас перед эфиром предупреждал, что вопросов много острых.
Острых?
Острых, да, потому что...
Но не тупые же, конечно.
Те, кто, может быть, несколько так скептически воспринимают телеканал «Союз» и думают, что это канал вот только для таких махрово верующих, так сказать, людей, они на самом деле очень ошибаются. Нас смотрят самые разные, так сказать, люди, в том числе атеисты, люди, пока исповедующие какие-то другие религии, и так далее. И вот одно из таких писем. Я такой большой кусочек из него зачитаю, чтобы вам было понятнее. Да, здесь около сотни, так сказать, вопросов на самом деле.
Но до второго пришествия нам хватит.
Хватит.
Хорошо.
Уважаемые господа, пишет нам Валерий Александрович из Санкт-Петербурга. Вот я сижу дома, никого не трогаю. И вдруг на экране появляется профессор Осипов, который начинает весьма активно и не без успеха среди 85-летних старух читать свои проповеди. Но ведь у нас в семье есть и другие люди, обладающие всеми атрибуциями современной науки и культуры. В связи с чем у нас сразу возникает вопрос, чем отличаются ваши лекции от передовиц ЦК КПСС? Ведь они и вы не терпят ни малейшего сомнения в том, что им говорят. Поэтому нет диалога, а есть только односторонние проповеди. Но простите, на дворе уже не середина века. До каких пор российское православие будет гордиться самым замшелым консерватизмом? Вы даже лавки для древних старух запрещаете в молитвенном зале, не говоря уже о массе других выдающихся нелепостей. Отправьте после этого все свои духовные академии копать картошку. Хоть какая-то будет польза. А вы как думали, будете и дальше нести ахинею для древних старух? Ну что, еще не утомил? Продолжает свое письмо Валерий Александрович. Ну тогда ответьте для начала на простой вопрос. Что есть Бог? Давайте начнем, господин Осипов, с терминов. Кто это? Дедушка в сутане на облаке? Демиург, вооруженный новейшими достижениями науки и техники? Что это? Реальная человекоподобная личность или какой-то фантастический робот? Вот вы определите его, и тогда мы поговорим. А если уйдете от диспута прямо сейчас, то я вам обеспечу антирекламу в самой широкой прессе. А вы как думали?
Молодец.
Валерий Александрович, независимый журналист, Санкт-Петербург.
Молодец. Такие вопросы я люблю. Ну, первое, что я хочу сказать. Не беспокойтесь. Когда я провожу экзамены, и студент мне говорит, вот Господь Бог. Я говорю, что? Бог? Кто это такое, скажи мне? А он разве есть? Ты что-то какую-то чепуху несешь? Ну-ка, изволь мне ответить. Я говорю, в отношении того, что будто бы мы просто агитируем, и не хотим ни думать, и не заставить других людей думать. Именно думать. Я вам скажу, что религия как раз это и есть та сфера деятельности человеческой души, которая требует абсолютной свободы человеческой мысли, ни малейшего насилия. И, если хотите, требует всегда альтернативных постановок вопроса и решения, соответственно. Так вот, в отношении, значит, теперь того, что... Кто есть Бог? Я скажу так. Вспоминаю один случай из истории философии, когда небезызвестный Сократ, мудрец Древней Греции, философ, которого все знают, так, спросил одного софиста. Ну, слово «софист» – это значит «мудрец». «Гиппи, а Гиппи, ты мне не скажешь, что такое красота?» «Гиппи, да». При этом Сократ сказал: «Гиппи, я слышу, что ты умнейший человек, что ты знаешь ответы на все вопросы». Да, интересный ответ был у Гиппи. «Клянусь собакой, Сократ, ты прав. Я действительно все знаю. Я мудрый человек». Ну, в общем, как видимо, смирение не задевать у человека, да. Да, ну, Сократ, пожалуйста, красота – это прекрасная женщина. Сократ говорит: «Гиппи, да я же не о женщине тебя спрашиваю, а о том, что такое красота. Ведь ты же прекрасно понимаешь, что самая из самых красавиц – сущая обезьяна перед лицом богини по своей красоте. Ты мне ответь, что такое красота, а не красивая женщина». Ответ был: «Гиппи, ну, Сократ, ты чего-то такое спрашиваешь, что я и тебя и не понимаю». И ведь ответ-то был правильный. Ученик Сократа, великий Платон, древнегреческий философ, говорил: простые вещи не имеют определений. Что значит простые? То есть несложные. Приходится всегда приводить пример. Попробуйте вы слепому или просто человеку, который никогда не видел зеленого цвета, попробуйте сказать, что такое зеленый цвет. Не знает. Что такое сладкое, если он никогда не пробовал? Не знает. То есть пока человек не соприкоснулся с этой первичной реальностью, объяснить ему с помощью слов и понятий ее невозможно. Я помню, как-то давно-давно приехал из-за границы, и что-то ребятам говорю, и нарочно потом их спрашиваю: знаете ли вы, вот такой фрукт, знаете, вот у него кожица такая коричневатая, если его разрезать, зеленый, там с такими зернышками, вот вкус такой сладко-кислый, и называется он, подскажите, называется, вот надо вылететь из головы, неважно. Я говорю: ну, по крайней мере, поняли, о чем я вам говорю? Они говорят: поняли. Я говорю: что вы поняли? Ничего не поняли. Ничего не поняли до тех пор, пока не попробовали. Бог называется всегда существом простым, то есть абсолютно простым, абсолютно первичной реальностью, которую невозможно определить, то есть определить с помощью слов и понятий. Нужно попробовать вот это яблочко, попробовать, чтобы узнать, вкусное оно, сладкое оно, горькое, кислое. Попробовать надо. Так и Бог постигается не понятийным описанием Его, а только в непосредственном опыте соприкосновения с Ним. И вся суть религии, независимо, если хотите, от того, какова она, ну, кроме уж, может быть, самых примитивных и грубых, вся сущность религии заключается в чем? В том, чтобы попробовать Бога, то есть соприкоснуться с Ним, пережить Его. Давид, который жил за 1000 лет до нашей эры, говорил: «Вкусите и видите, как благ Бог». Видите, в чем дело? И христианство именно утверждает, что Бог постигается, но как в этой жизни. Для того, чтобы что-то такое узнать, увидеть, необходимо иметь для этого, необходимо для этого выполнить определенные условия. И тогда только мы сможем. Мы тогда только увидим следы элементарных частиц, когда, во-первых, приобретем некие познания в физике этих частиц, во-вторых, окажемся способными соприкоснуться с приборами, найти эти приборы, через которые увидим следы этих частиц и скажем: мы видели, да, какой-нибудь там нейтрино, да его увидеть невозможно. Видели электрон, да невозможно увидеть. Следы так и Бог то же самое постигает. С одной стороны, по своим следам, то есть когда мы говорим, вот, видите красоту этого мира, это потрясающая целесообразность. Так, видите все это? Посмотрите, кто такой только человек. Только посмотрите устройство одной клетки. Мы поражаемся просто этой премудрости и целесообразности. Это, видимо, его следы. Следы. А для того, чтобы пережить Бога и познать уже Его, то, оказывается, есть закон, всем известный, и журналистам тоже. Подобное познается подобным. И до тех пор, пока я хотя бы несколько не уподоблюсь Богу в тех качествах, свойствах, которые нам открыты, я никогда не смогу узнать, что проку мне об этом яблоке будут все говорить. Он такой-то формы, такого-то веса, такого-то цвета, такого-то вкуса. Что это мне дает? Я могу все о нем узнать, все его строение, происхождение его и так далее. Все знаю. А яблоко-то я и не узнал. Так и Бог. Все то догматическое, нравственное учение, все богословское о нем учение – это только описание его следов, его проявлений о бытие Бога и познание того, кто есть Бог, не что, а кто есть Бог, возможно, только на религиозном пути жизни. Подвергнуть сомнению возможность такого пути мы не можем. Не можем. Атеистическая наука, в частности, советского времени – прямо свидетельствовало, не нашли ни одного племени безрелигиозного. Историческая наука проводила уж такие исследования, проходили всякие экспедиции. Я помню, как на прилавке увидел книжку «Человек без Бога», что-то такое, что-то в этом роде, я не помню, да. Я схватил ее и посмотрел. Оказалось, ничего подобного. Ни одного племени не нашли, в котором бы не было религии. Вы скажете, это сейчас? Нет. Об этом пишет Плутарх великолепно. Обойдите весь мир. Вы найдете какие угодно племена, без городов, без монет, да, без государственного устройства. Так? Но вы не найдете ни одного народа, в котором бы не возносилась хвала богам. Вот в чем дело. Сказать, что это весь род человеческий сходил с ума и до сих пор сходит с ума, я боюсь, что здесь мы не метнем ли камень в самих себя. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? От того, что у меня со слухом никуда не годится. Мне говорят, вот же великолепная сюита, там Шопена. Так, я говорю, чушь какая. Постойте. А что у вас, дайте проверим ваши музыкальные данные. Так вот, Бог есть кто, а не что. Бог, если хотите, есть та красота, о которой спрашивал Сократ. И эта красота не передаваема никакими словами. Она постигается, познается человеком только на том пути, который именуется уподоблением Богу в его свойствах. Каких? И вот об этом бы стоило задуматься каждому человеку, который сомневается в бытии Бога. В каких качествах, каких любовь? Достаточно этого сказать. Вот, оказывается, Бог. Бог есть любовь, Бог есть милосердие, Бог есть кротость, Бог есть смирение. Смирение потрясающее. Потрясающее, когда мы только посмотрим на христианский крест. Тот, который мог сделать все, что угодно, только ради спасения человека, добровольно претерпевает такие жуткие страдания. Какое смирение и какая любовь. Вот, оказывается, кто есть Бог. А простые понятия, повторяю еще раз, формулы, если хотите, Платона, не поддаются определениям. Никто мне не скажет, что такое есть то, другое или третье, до тех пор, пока я сам лично в своем опыте не соприкоснусь, не переживу и не постигну эту реальность.
Алексей Ильич, вы в одной из своих лекций говорили о том, как вот если воспроизвести сейчас цитату «вкусить Бога», то есть как провести вот этот личный опыт, личный эксперимент богопознания. И называли вот те условия, которые необходимы для проведения этого эксперимента. Ведь нас всегда учили, что критерием истины является опыт. И каждый человек может вот этот опыт постижения Бога поставить и проверить. Но телеканал «Союз» буквально почти в ежедневном режиме включают новые кабельные сети, новые города, и у нас каждый день появляются новые зрители. Вот для них давайте буквально тезисно вот, напомним вот эти вот условия постановки этого эксперимента богопознания.
Первое, без чего эксперимент уже в самой своей сущности не может быть проведен. Первое. Это требуется человеку решить по крайней мере, две, может быть, немножко больше задач. Первая задача – он должен на уровне чисто рациональном, чисто исследовательском, чисто, если хотите, научном, да, в конце концов, прийти к выводу, есть Бог или нет, есть вечность или нет, должен решить этот вопрос, чему он может отдать предпочтение. Ведь в конце концов, до полного выяснения этого вопроса, да, он не может двигаться ничего дальше. Как я могу проводить этот эксперимент, если я буду двигаться в пустоту? Так вот, это первое. При этом сразу скажу, что это первое не решается раз и навсегда и окончательно на этом этапе, когда у человека нет ничего другого, кроме рацио. Здесь вопрос решается так. Где большая вероятность, где меньше? Что более вероятно предположить? Существование высшего разума, будем называть так Бога, да, перед лицом той реальности, с которой мы в своем научном видении соприкасаемся с этим миром. Что больше, конечно, вероятно? Существование высшего разума или случайности? Закономерности или неизвестно, откуда они произошли. Даже в области это по всем направлениям научным. Особенно биологию возьмите. Ведь проблема происхождения человека. Возникновение клетки. Наука не знает закона, нет такого закона о возникновении жизни из безжизненной массы, из хаотичной материи. Нет такого закона. И поэтому первый самый вопрос возникает, почему вы верите, что жизнь возникла так. И очень замечательно, как это делают все, ну, знаете ли, люди ловкие, я бы сказал, ловкие в своем лукавстве. Ну, если здесь невозможно, откуда-нибудь из космоса. Простите, а в космосе как? Где вы нашли закон, по которому неживая материя может стать живой? Нет ее. И вот это уже даже один только этот вопрос должен бы заставить человека задуматься, откуда же жизнь. А уж я не говорю, даже если мы представим, что клетка появилась, развивалась и дошла до высших форм своего развития, еще один этап – пропасть между всеми высшими животными и человеком. Белое бледное пятно. Связи никакой не находим. Итак, я просто хочу сказать, что первый вопрос, перед которым стоит человек, это в конечном счете убедиться, где больше вероятности, в отсутствии бытия Бога или в его присутствии. Есть Бог или нет его. Вот это первый шаг. Первый шаг,
поиск истины.
Да, да. Вы, если хотите, истина, конечно, включает гораздо большее. В данном случае речь идет о более узком таком плане, о признании того, что где большая вероятность. Если я убеждаюсь, конечно, что странно было бы перед этим многообразием, этой сложностью мироздания, организма, жизни, наконец, человека, сказать, что все это произошло как? Неизвестно как. Или Конечно, конечно, разум здесь присутствует. Здесь есть направляющий разум. Так вот, если человек пришел к этому убеждению, так, то тогда наступает другая ступень. Ну, правда, хочу вам сказать, что то, о чем я сейчас поговорил, это касается людей, которые привыкли думать, мыслить и серьезно мыслить. Для многих это очень трудно. Думать очень трудно. Оказывается, невероятно трудно. Недаром есть такая пословица, очень интересная. Думают только голландские петухи. Не нам же людям думать. Но в таком случае, тогда мы и останемся только ими. Ну, так вот, если человек все-таки подумал и пришел к такому выводу, то затем ему придется уже осмыслить и другой вопрос. Бог хорошо, Он есть. Но кто он, о котором мы сейчас говорили? То есть, какая же религия является верной? Все религии говорят о Боге. А кто он? Ведь каждая религия характеризуется чем? Своим пониманием Бога. И вот здесь это вопрос, я скажу, очень непростой. Кстати, его разрешил для себя очень показательным образом Серафим Роуз. Это человек, можно сказать, наш современник, он скончался где-то в 80-х где-то годах прошлого столетия, который сам вышел из протестантской и потом, в конце концов, просто атеистической даже семьи, как он искал ответа. Он даже начал изучать древние языки. Он изучил буддизм, индуизм, синтоизм, ислам, искал христианство, пока пришел к православию. Причем это умный и образованнейший человек. Уж его никак не упрекнете. Ни в консерватизме, ни в ригоризме, ни в чем. Так вот, вопрос этот. Где же тот Бог? Где образ этого Бога истины? Это второй вопрос. Конечно, вы с меня потребуете ответа. Где же он? И как убедиться? Ну, вы знаете, я могу дать только сейчас ответ, обоснование его потребует значительного времени. И тогда нам действительно с вами придется до второго пришествия тут сидеть. Скажу вам, что только одна религия имеет объективные основания, объективные аргументы, которые свидетельствуют о том, что ее учение – не наши человеческие предположения, не наши домыслы, не наши мечтания, вы слышите, не наши интуиции, а что ее учение действительно является, которое открыл сам Бог. Только одна есть такая религия – это христианство. Я это утверждаю. Вот на лекциях я об этом очень много говорю. Об этом фактически читается целый курс в семинарии, целый курс, где разбираю шаг за шагом все основные, если хотите, вероучительные истины христианские, для того, чтобы показать. Вывод совершенно однозначный. Причем вывод, не подумайте только, это мой, богословский. Я вам приведу такой авторитет, что придется очень многим задуматься. Не кто-нибудь, а как я часто говорю, не Ижево святых и не Отец наш. Фридрих Энгельс заявил прямо, что заявил. О, если бы он только понял в тот момент, что он сказал. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Какую мысль он высказал? То есть источников земных нет. Оказывается, христианское учение заимствовало его, это учение, не из иудаизма, не из греческого, не римского язычества, не египетского, не малазийского. Нигде нет такого учения ни о Боге, ни о Троице, ни о Логосе, ни о воплощении, ни об искуплении. Нет абсолютно новые истины, причем не как-нибудь новые, а принципиально новые. Причем настолько глубокие, что просто поражаешься, поражаешься особенно чему? Что его проповедовали простые, малограмотные рыбаки. Часто они говорили, и это видно по Евангелию, насколько они были простые, насколько были необразованы, и вдруг они возвещают такие истины. Это откуда же? Сами были евреями, то есть иудеями, которые не знали никакой там философии, ни стоиков, ни Филона. Так и вдруг такие потрясающие истины. Так вот, христианство имеет объективные аргументы, независимо от убеждений человека, который прямо свидетельствует о том, что оно божественного происхождения. Да извинят меня, но ни одна другая религия не имеет таких аргументов. Отсюда я могу прийти к выводу. Значит, в христианстве я нахожу. Вот где действительно учение сверхъестественного порядка. И я могу поэтому к этой религии обратиться. Дальше, конечно, возникает сложность уже другого порядка. Я бы сказал, чисто духовного порядка. Это где тот правильный путь, по которому уже я узнаю не о Боге, не о религии, а где я могу познать самого Бога. То есть как уподобиться мне, что это за путь богоуподобления, при котором действительно я могу сказать «вкусите и видите, как благ Бог». Об этом уже говорит православие. Об этом православие говорит. И здесь опять тоже непростые вопросы, которые требуют уже, так сказать, ну, я бы сказал, скрупулезного даже подчас изучения, чтобы увидеть, чем православие отличается даже от других конфессий и в чем его понимание этого пути жизни действительно настолько глубже и подтверждается таким громадным опытом, который не имеет ничто другое. И где и оно показывает критерии, по которым мы можем опять-таки судить, что действительно этот путь богоуподобления верный. Вот так. Вот так. Значит, тут две стороны. Первый – рациональный путь, по которому можем прийти к Богу. Первый – есть ли Бог? Какой образ Бога правильный? То есть, где религия истина? И второй путь – тоже теоретический, когда мы должны узнать основы духовной жизни, принять эти основы. И, наконец, третий этап, самый сложный, на который редко кто становится, редко кто пытается это осуществить. Это лично в своей жизни, в жизни в своей, стать на этот путь духовной жизни и убедиться. То есть что значит стать на путь духовной жизни? Первое – увидеть, что во мне есть. Увидеть. То, о чем говорит православие, что, оказывается, в нас живут все страсти. Это первое. Второе. Что, оказывается, я не могу ни одной страсти вот своими собственными усилиями выкорчивать из себя. Я не могу ни осуждать, не могу ни завидовать, не могу ни тщеславиться, не могу ни гордиться. Ой, этих столько не могу, что и в этой комнате не вместится. Не говорю о телесных страстях, а оказывается, не могу. И когда я это увижу, тогда, наверное, я себя почувствую другим человеком, а не тем, кто хочет, чтобы его живьем канонизировали. Тогда поймет, тогда он смиряется, понимает, в каком состоянии находится. Тогда его обращение к Богу начинает носить искренний характер, искренний, убедительный. Обращение к Богу. И вот здесь на почве этого обращения, то есть в правильной молитве, и начинается богообщение, богопознание. Я уже не говорю здесь о том, что необходимо изучение Священного Писания, особенно Нового Завета, совершенно необходимо изучение святых отцов, которые прошли этот путь духовной жизни, оставили нам Описание. Представляете, я подхожу к тайге и дальше не знаю, куда мне, Где тот Дерсу Узала, который меня поведет? Оказывается, у нас есть. Вот он путь, зафиксирован святыми отцами. Они прошли его, они указали, указали и основания, и критерии, указали ошибки, какие могут быть здесь, опасности. Указано все. Поэтому я не могу, чтобы здесь не упомянуть нашего замечательного водителя духовной жизни, святителя Игнатия Брянчанинова и его учеников. Игумен Никон Воробьев, свеигумен Иоанн Валаамский, игумене Арсения, да, вот эти, я говорю, современные такие. Вот их надо посмотреть, их надо изучить. И тогда мы увидим, что такое духовная жизнь, то есть внутренняя жизнь человека, которая действительно дает возможность человеку реально убедиться, кто есть Бог и какое благо дает Он человеку.
То есть без вот личного как бы участия не только разумом, но и сердцем этот эксперимент по богоискательству и богопознанию фактически невозможен.
Да, это, видите ли, теоретическая часть необходима. Она необходима, конечно. Особенно она необходима, когда мы касаемся области и законов духовной жизни. Потому что здесь очень легко увлечься, не знаю, во что угодно, и в экстазы, и в мечтания. И такие будут эксперименты, от которых можно с ума сойти. Кстати, святые отцы предупреждают, и предупреждают вот так называемой прелести, когда человек, кажется, подвязается и борется, а на самом деле идет по совершенно ложному пути. Даже необходим личный труд борьбы с самим собой. Знаете, как мне очень понравилось стихотворение одного немецкого поэта, хорошо переведенное на русский язык, это поэт Логову, который говорит: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой».